поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь, по неизменному глаголу Своему. Склоняясь пред Тобой, мы молим Тебя, да обновится милость Твоя для святых Твоих, да будут разрушены дела дьявола в жизни искупленных Твоих в этом служении. Позволь нам в этом служении подняться на вершины для нас недосягаемые. Позволь нам постигнуть глаголы вечной жизни. Позволь сегодня выбрать направление и сделать решение. Боже, я молю Тебя, да будет милость Твоя над нами, великий Бог. Я передаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную и позволь нам раствориться в Твоих божественных глаголах. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, можете садиться. Вторая книга Царств, глава 9. И сказал Давид: не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь: ты ли Сива? И тот сказал: я раб твой. И сказал царь: нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю: есть сын Иоаннафана, хромой ногами. И сказал ему царь: где он? И сказал Сива царю: вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Ладеваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Ладевара. И пришел Мемфипосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид: Мемфипосфей, и сказал тот: вот раб твой. И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за столом моим. И поклонился Мемфипосфей и сказал: что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. И так обрабатывай для него землю ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфипосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой. Мемфипосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфипосфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфипосфея. И жил Мемфипосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Интересная глава. Что Дух Святой сегодня покажет нам из этой главы? Все то, что Он уже показал для меня, и я хочу передать вам. Результат и цена следования и право на милость. Вначале здесь говорится о результате следования. Возвратимся немножко назад от Мемфипосфея. Это был сын благочестивого человека Иоаннафана, который в прошлом заключил союз с Давидом и не раз спасал его от смерти, которая была слишком близка. Как только он узнавал, что отец хочет убить Давида, он сообщал Давиду, и Давид избегал рук Саула. Иоаннафан был убит вместе с Саулом в битве с филистимлянами. Каким бы ни был благочестивым Иоаннафан, следование за человеком, который потерял помазание, это следование в смерть. Я думаю, мы понимаем, что происходит сегодня в христианстве. Сегодня многие вожди христианства потеряли свое помазание. Они его имели, действительно, имели царское помазание, и Бог был с ними. Они потеряли его, Бог отступил от них, но Бог сражался за церковь свою, за народ Израиля. Он заплатил за него цену, он выкупил его из Египта, и он сражался за него. Независимо от того, что Саул потерял помазание, Бог давал не одну победу Саулу. И правда, всякий раз эта победа приходила уже не через Саула. К Как правило, все войны приходят через помазанников Господних, то есть победы. Но когда Саул потерял помазание, победы над филистимлянами давал Бог ему не через него. Это был Ионафан, сын его, благочестивый человек, который высоко ценил помазание Господне. Он моментально различил помазание Господне в этом юноше, который вышел и сразился с Голиафом. И как мы рассматривали одежду Саула, в которую он облачил Давида, для того, чтобы он уничтожил Голиафа, это прообраз теологического наследия христианства, на которое оно сегодня уповает, которым оно сегодня воинствует, учение. И когда вышел настоящий враг, гигант, то вся эта теология зашаталась. Филистимляне – это не народы, которые, как мы рассматривали с вами, живущие на границах. Это народы, живущие непосредственно на территории Израиля. То есть это наша нераспятая душа, которая всегда противится Богу, и однажды она становится гигантом в наших глазах, закованная в медь, с большим копьем, которое выступает и поносит. И мы чувствуем, мы понимаем, что мы не должны делать одного, не должны делать другого, но мы не способны не делать этого. Прорывается зло, прорывается проклятие. Мы понимаем, что мы не можем проклинать своих детей, мы не можем проклинать святых, но проклятия прорываются. Я вчера беседовал с одной сестрой. Она говорит, что делать. Один брат предложил моей дочери. Но когда его отец узнал, что мы хотим ходить сюда, в ваше собрание, он сказал: «Я прокляну тебя на сына своего, если ты будешь ходить туда». Он назвал свою должность великую «диакон по побережью всему». Я, правда, не встречал такой должности диаконской по побережью. Я встречал диакон, который может служить человеку. Диакон – это слуга конкретного пастора. Даже не столько слуга церкви, сколько слуга пастора. Это диакон. Но диакон по побережью, диакон всех пасторов, такого не встречал. Он говорит: «Я прокляну». Этот диакон против проклятия. Он кричит, указывая перстом на наше служение. Они проклинают. Мы проклинаем дела дьявола, работу дьявола и нечестивое племя злодеев, но мы не проклинаем святых. Мы не проклинаем людей, сотворенных по образу Божию, но мы проклинаем нечестивцев, сотворенных по образу дьявола, которые имеют образ дьявола, которых проклял Иисус абсолютным проклятием. Он сказал: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Вы имеете образ дьявола, ваш отец дьявол, вы на него похожи». Таких людей благословлять нельзя, которые знают, что это истина, и противятся истине. И тогда Слово Божие говорит: «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». И здесь как раз Саул был таким человеком. Он стал подавлять истину. Потеряв помазание, он увидел в Давиде помазание. И у него зло воскипело, зависть. А у Ионафана наоборот, душа прилепилась к душе Давида. Почему? Будучи чистым по своей природе и независимым, он увидел помазание на этом юноше, которое было не теологическое образование, напластованное в этих веках. Вы знаете, что 14 столетий после закона Моисеева, когда пришел Иисус, то богословие, напластованное в 14 столетиях, не узнало Иисуса Христа, противилось Ему. Сегодня мы имеем наследие 20 столетий, которое противопоставили учению Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Утренней звезде, они сегодня воюют с ней. И когда филистимлянин вышел, эта душа, теология не выдерживает. Они говорят о кресте, о победе над душой, но практически не выдерживает. Душа одерживает победу. И все славное их влечет. Все то, что дает душе славу сегодня, влечет их. Что же дает славу христианской душе? Миссионерские поля, религиозная слава, куда тянет сегодня буквально всех. Не успел еще вылупиться из яйца, уже миссионер. 2-3 месяца закончил какие-то курсы, уже посылается на миссию. Душа нераспятая, совершенно ничего человек не понимает, не сознает. Напичкан знаниями, одели его в эту теологию, вперед. Но когда выходит настоящий великан, душа, все в ужасе. И потерявший помазание царь в ужасе. И стоят уже десятки дней и ничего не могут делать. 40 дней уже проходит, а он 40 дней насмехается над Израилем и проклинает его. А они не могут. И вот приходит молодой человек. У него было царское помазание. Но кто знал об этом? Он вышел со своим царским помазанием и взял пращу и камни и палку и вышел как пастух. Он пас овец отца своего. Овцы — это чистое мышление. Мышление его было чистым. И как мы говорили всякий раз, когда лев или медведь похищал какую-нибудь благочестивую мысль, он гнался до тех пор, пока не вырывал и не возвращал эту мысль назад. И убивал льва и медведя силою Божией. И продолжал пасти своих овец подле шатров пастушеских. Он смотрел на этих пастухов. Но он смотрел на пророков Господних, он взирал на Моисея, он читал его, он рассуждал о нем. Он импровизировал в песнях закон, он видел благодать в этом законе, он воспевал ее. Это был один из лучших певцов Израиля, один из лучших музыкантов, которого еще не знал мир. И он не выступал на больших сценах. Он пел пред Господом и изливал душу свою. И теперь он вышел. Саул облачил его. Ты не можешь, ты юноша. Он говорит, нет, я могу. Я могу, я не таких убивал. Что такое этот? Я убивал гораздо больших. Я льва убивал голыми руками. Я медведя голыми руками растерзывал. И с этим филистимлянином будет тоже. Он снял его теологию и сказал, я пойду с тем, что у меня есть. И он победил. И душа Ионафана в это время прилепилась к душе Давида. И он пришел к нему, и они вступили с ним в завет. Я говорю о его сыне. То есть я возвращаюсь назад. Ионафан следовал за Саулом. Ионафан конкретно знал, что Господь отступил от его отца. Он конкретно знал, что отец его одержимый человек, духом нечистым, злой. В злобе своей он бесновался в доме своем каждый день. Ионафан следовал за Саулом. Я говорю о следовании. Сколько сегодня святых говорят, Бог везде, Бог в каждой церкви, Бог везде, Бог вездесущий. Что Бог, только у вас или только там? Бог везде стоит за народ свой. Но следование существует путь. Иисус сказал, я есть им путь. У него есть помазанники, которые являются его путем. Вы не можете следовать просто так. Бог везде, но вам нужно идти, вам нужно совершить течение. И Ионафан совершал его, следуя за своим отцом, потерявшим помазание. Другие следовали за Давидом, гонимым Саулом. Это были самые разбойники, должники, сбежавшие люди, в общем, преступники государственные. Они сбежали и окружили Давида. И составили его ополчение, и ходили с ним. Они стали следовать не за Саулом, а за Давидом. Впоследствии они стали министрами будущего государства, благочестивыми людьми, и Дух Божий стал почивать на них. И истинно исполнились слова Писания, «Блудники и мытари вперед вас идут в Царство Небесное». Ионафан, благочестивый человек, погиб вместе с Саулом в борьбе, в войне с филистимлянами. Со своей душой не справился. Погиб. А Давид одержал победу. Но так как был мир между Давидом и Ионафаном, и он заключил, он следовал за Саулом, но благословлял Давида. Я знаю многих сегодня людей, которые благословляют нас и подобные нам служения, и подобных нам людей, но не следуют с нами и не идут за нами. Они следуют за своим Саулом, потому что у него монополия. У Давида пока ничего нет, это только пророчество, что он будет царем. Это только будущее, но людям всегда хочется видеть что-то и тогда следовать. Но Бог возьмет в себе народ, который пойдет верою. Когда вы будете видеть и будете следовать, будет поздно, это не вера. Вера исходит от Слова Божия. Бог говорит, это мой царь, это мой помазанник. И они знали, что помазание на нем точно такое, как на Сауле. Когда-то. Точно та же рука излила елей из рога, которая изливала его на Саула. Один и тот же пророк помазал одного и другого в цари. но от одного Дух Господень отступил, а на этом стал пребывать. И Бог его учил. И теперь Иоаннафан погиб. Завет остался. Бог своим всесокрушающим мечом по своему неизменному закону посева и жатвы уничтожал человека за человеком из дома Саулова. Дом Саула не просто ослабевал, он уничтожался, обескровился почти. Там, где филистимляне его не добили, Дух Святой продолжал свое следствие, и закон посева и жатвы преследовал каждого из них. Даже тогда, когда Давид хотел сохранить лучших людей Саула для себя, потому что они уже пришли к нему и готовы были служить ему и признали его царем, однако закон посева и жатвы преследовал их, и они падали мертвыми. Но Давид вспомнил свой завет с Иоаннафаном и призвал слуг своих и сказал: «Нет ли еще, то есть не остался ли кто-то еще из дома Саулова, я оказал бы ему милость ради Иоаннафана?» И сказали: «Есть», и призвали слугу, раба. Это был раб. На него никто не простер руки. Он был просто раб. Теперь он являлся рабом Давида. Все служащие в Израиле были рабами царя. Давид был теперь царем этого слуги. Ему сказали: «Когда-то этот раб был рабом Саула». И тогда он ему сказал: «Ты ли тот человек, что был рабом Саула?» Он говорит: «Я, господин мой царь. Если кто-либо еще живой, остался ли кто?» Он говорит: «Да. Есть еще один человек оставшийся, сын Иоаннафана, хромой». Когда произошла война, и отец его был убит, и дед его был убит, и филистимляне одержали победу, великую победу над израильтянами, в это время они понимали, что сейчас филистимляне придут, и в первую очередь царская семья будет уничтожена. И поэтому няня схватила этого ребенка и бежала с ним, и то есть с такой спешности она уронила его, и он стал хром на обе ноги. И Дух Святой здесь заканчивает эту главу, и он был хром на обе ноги, он был хромой. И сказал: «Где он находится?» Сказали, где находится, он сказал: «Приведите его ко мне». Тот пришел дрожащий, он не знал, зачем Давид его вызвал. Может быть, наконец теперь свести счеты со всем домом Саула на нем. Но он ему сказал: «Не бойся, не бойся. Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана». Я хочу, прежде чем перейти на право на милость, какое право на милость мы имеем, я снова возвращусь. Результат следования. Вы видите, какой результат следования? Какими бы вы ни были благочестивыми, если вы следуете за человеком, который потерял помазание, вы придете к смерти. И наследие ваше будет вечно хромым. Никогда не будет исцелено. И в вечности вы будете иметь клеймо позора. Хром на обе ноги. Илья однажды сказал: «Хватит вам хромать на обе ноги. Если Господь есть Бог, то Ему последуйте. А если вал, то Ему». Другое место Священного Писания говорит, чтобы хромлющее не хромало, а исправилось. Это говорит о том, что хромота – это позор. Но каким образом этот хромой человек попадает за царский стол? Почему он там? Кто может попасть туда? Результат следования обязательно покажет себя. Иисус сказал: «Меня теперь здесь нет, и я посылаю моих людей. Одних из вас убьют, как убили меня, распнут, опозорят, оплюют. Но те, которые последуют за вами, те последуют за мной, те последуют за Отцом». Я повторяю, людям хочется следовать за монополией. Гораздо легче следовать за религией, которая имеет монополию, которая имеет союзы, знакомства, братства. Она уже вместила в себя, выработала законы. У них уже есть все. Есть армия, есть одежда, есть институты, все. Школы всевозможные. И людям легче следовать за таким человеком, за таким Саулом, за такой монополией. Хотя и видят, что этот человек, ведущий войну, облаченный в царские деяния, достоинство, положение, но когда видит филистимлянина, дрожит. Вы видите, как эти люди не справляются со своими душевными порывами, лицемеры, скрывающие свою нераспятую душу, имеющие вид благочестия, но на самом деле не стремящиеся к духовному росту. Все, что их влечет, это дело Божие. А дело Божие, в первую очередь, это не миссионерские поля. Это плод, который Бог хотел бы извлечь из тебя, чтобы ты возрастал. Бог найдет в себе миссионеров, которых послать. Но Бог, в первую очередь, хочет, чтобы мы возрастали. Почему Он не послал Давида сразу на миссионерские поля? Почему этот человек, обладающий царским помазанием, все делал, единственное, что он делал, пас овец отца своего? Жил спокойно, святой жизнью, никуда не стремился, никуда не бежал, пока, наконец, не пришлось ему встретиться с нераспятой душою. И он вышел на нее во имя Господа Бога воинств Саваофа и победил его, и снял с него голову. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Генетическая линия была разорвана. У Иоаннафана была возможность. У него была возможность последовать за Давидом, разделить с ним страдания, как Иисус сказал: «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство». Иоаннафан знал, что это царь, он сказал: «Поклянись мне, что когда ты будешь царем, ты не лишишь милости дома моего». Давид поклялся ему. Видите, он знал, что Давид будет царем, но следовал за Саулом. Почему? Ведь Слово Божие говорит: «Забудь народ твой и дом отца твоего, ибо желает царь красоты твоей». Ведь левиты не признают своих родителей, братьев и сестер. Они умерли для дома своего. Что хотите, пусть случается в их доме. Покойник там лежит, и пусть себе лежит. Пусть мертвые погребают мертвецов. Он не имел права снимать покрывало со своей головы и плакать, и раздирать волосы свои. Все могли, первосвященник не мог. Это были особые люди, которые были помазаны, святыня Господу. Царское помазание должно было отделить их. Если вы стремитесь к царскому помазанию, ваш род, ваши друзья, ваша деноминация не должна играть для вас никакой роли. Вы должны следовать за помазанием. Помазание – это сила Божия, власть Бога, которая выражается в учении, а не просто в чудесах и знамениях. Чудеса и знамения – это не... То есть, как сказать, мы не можем базироваться на них и сказать: «Вот это помазание». Потому что, когда Дух Святой показывал помазание, Он показывал не чудеса и знамения, а показывал Слово. Что Слово является силой. Что чудо является результатом Слова. Не Слово – результат чуда, а чудо – результат Слова. Слово, учение поставлено на первое место. Захария, что ты видишь? Какое чудо ты видишь? Да вот вижу, елей течет по золотым трубочкам. Масленичная ветка. А ты знаешь, что это такое? Да откуда я могу знать, что это такое? Видеть вижу, а знать не знаю. Это слово мое к Зарававелю. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Это слово мое с Духом Святым. Вы видите, что является помазанием? Елей, который тек, это было слово Божие, а не чудо и знамение. Слово Божие производит чудо и знамение. Но есть ложные чудеса и знамения. И если мы думаем результат, не смотрите на результаты. Смотрите на методы, которым производятся эти результаты. Ложная харизматия сегодня утверждает: не важно, какие методы, важны результаты. Если люди исцеляются, если люди приходят к Богу, это результат. Не смотрите на результат. Смотрите на методы, которыми совершаются эти результаты. Методы должны быть святыми, такими же, как и результат. Если результат святой, а метод не святой, чем вы отличаетесь от тех коммунистов, которые залили мир кровью, которые тоже говорили: нам не важно метод, нам важны результаты. Не важно, каким путем мы приходим к этим результатам, результат важен. Странная славянская церковь, она тоже к этому пришла. Как в одной крайности харизматии, так и в другой, умирающего догматизма. Засохшего, высохшего, умершего. Они близнецы одной матери. Вражда только... Постольку поскольку. Они соединятся вместе, чтобы разбить людей, идущих под утренней звездой. Они пойдут все против живого, настоящего помазания, исходящего от Слова Божия, уповающего на Слово Божие и превозносящее истину выше всего, выше всяких результатов. Для них главная численность, которую они называют ростом церквей. Для нас главное рост, а не численность. Рост духовный. численность второстепенная часть, духовный рост. Да, Бог будет прилагать спасаемых к церкви, но мы не исходим из этого. Мы исходим из роста. Главное, рост, который не есть численность, а есть возраст, который зиждется и питается от Слова Божьего, а не извращает истину наизнанку. Я повторяю, богословие 20 столетий извратило совершенно истину. Сегодня люди совершенно, им очень сложно прийти к Богу. Каждый сам пытается что-то понять. Но Слово Божие говорит, следуйте за Давидом, либо следуйте за Саулом. Люди, следующие за Саулом, Иоаннафан сказал своему слуге, следуй за мной, они одержали победу. И люди говорили, но ведь Бог дал нам победу. А кто этот Давид с небольшой группой людей? Нам Бог дал победу. И они смотрели на результат, что Бог дал им победу. Не смотрите на результаты, посмотрите на методы. Бог дает победу православным, католикам, пресвитерианам, методистам, субботникам, баптистам, харизматам, пятидесятникам. Он всем дает победу. Он Бог, Он любит своих детей. И периодически Он дает всем победу. Но потом придет результат следования, за кем вы следовали. Не отталкивайтесь от победы. Потом придет поражение однажды, потому что вы следуете за человеком. В любом случае. Есть люди, которые отходят и увлекают за собой других. И вы говорите, я теперь пойду за ними. Да, вы начинаете верить этому человеку. Люди верили Саулу. Давид был записан и внесен в полицейских участках Израиля как опасный государственный преступник. Его искали везде. И это было. Но Бог спасал его. Теперь мы видим результат следования. Иоаннафан убит. Остался хромой сын. Хромой на обе ноги. Почему же Бог дал ему милость? Теперь я хочу говорить о праве на милость. Я говорил о результатах следования в этой главе. Мы увидели результат. Что люди, следующие за человеком, который потерял царское помазание, придут в смерть. Люди, следующие за человеком, который имеет царское помазание, но не потерял его, в каком бы положении этот человек ни находился, в каких бы пещерах и трущобах он не был, в какие бы леса не уходил, какие бы люди его не окружали, но Бог будет с ним. И вы выйдете, какие бы люди его не окружали. Нас сегодня обвиняют и подобных нам людей по всему лицу земли. Они не видят у себя что? У них разводятся, у них можно разводиться и у них можно грешить. Нет, у нас нельзя грешить, нет, у нас нельзя разводиться, кроме вины прелюбодеяния. Недавно один такой миссионер говорит, там две пары подошли к нему и говорят, я люблю того, я люблю того. Он говорит, ну, зачем вам мучиться? Обменял их и сочетал. Брат Аркадий, это правда звонит мне. Я вижу иногда этого человека здесь. И он иногда подходит ко мне с такой величавой осанкой. Мы были там-то, там-то. Отчеты мне дает миссионерские. И я всегда на него смотрю. Думаю, зачем он приходит? Нигде не проповедует. Числится миссионером, получает оклад. Но однажды придет суд Божий на этих нечестивых людей, которые просто клянут, бросают тень на нравственное совершенство в Боге святых помазанных людей. Я не исключение, я просто говорю как пример, показывая, что Дух Святой удивительным путем показывает все события, которые происходят с нами, что они уже происходили. Мы не отделены, мы находимся здесь, и поэтому результат следования будет удивительным. Несмотря на то, что это монополия великая, но я верю, что эта монополия падет, и она уже стала падать. Иисус сказал об этой монополии такие слова, когда ученики сказали, «Господи, посмотри, какие прекрасные, красивые камни, драгоценные, какое здание!» Он сказал, «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Вы представляете, все будет разрушено, но Божье основание устоит. Разрушено будет лживое, ложное, Божие устоит. Слава Богу! Бог сказал, из моей руки никто не похитит, и церковь, которую я создам, врата ада не одолеют ее. Бог отделит ложную невесту от истинной невесты. И здесь показана цена следования. И я хочу показать не людей нечестивых, а благочестивых людей, потерпевших поражение. Иоаннафан потерпел поражение, но был спасен, как головня из огня. Я говорю о головне из огня. Мефифосфей спасен. Получил право на милость. Кто получает право на милость? Вы думаете, все получат право на милость? Он позвал раба его. Кто такой раб Саула? Под рабом Саула здесь подразумевается спасение, которое принадлежит нам как собственность. Как раб был собственностью Саула, так и спасение становится нашим по дару благодати, которого мы не заслужили. Бог не дает его за добрые дела или же за злые дела. Он дает его даром. Теперь это спасение переходит. Это рабство должно перейти. Оно находится теперь во власти Давида. Давид передает всех этих рабов этому хромому человеку, возвращает поля и возвращает их. И здесь Дух Святой не просто указал, что это действительно даровое спасение, указав число сыновей и число рабов у этого раба Сивы, слуги Саула, который теперь стал слугою Мефифосфея. У него было 15 сыновей и 20 рабов. Я приведу два места Священного Писания относительно 15 сыновей. То есть, которые будут доставлять хлеб, которые будут служить ему. Хлеб – это спасение от смерти. Не будет хлеба – не будет жизни. Символическое значение хлеба – жизнь. 15 сыновей. В 15-й день начинался праздник опресноков у евреев всегда. В 14-й день вечером приносили агнца в жертву. Начиналась Пасха Господня. 15-й день – это праздник опресноков. Левитам 23:6 написано, и в 15-й день продолжение этого праздника, праздника пресноков, то есть Пасха. Вы знаете, что Пасха – это прохождение мимо, это даровое оправдание. Израильтяне ничем не отличались от египтян своим поклонением тем же идолам. Они даже вынесли этих египетских богов, бога Рамона, звезду эту, этого бога, и носили 40 лет по пустыне. И Бог не видел этой звезды. Вы скажете, что он ослеп? Да, он ослеп, потому что он смотрел через облако на эту звезду и не видел. Облако покрывало эту звезду, это идолопоклонство, и он, смотря через облако, не видел. Облако символизировало жертву Иисуса Христа, и в жертве Иисуса все было нормально. И поэтому Бог смотрел через это облако и сказал, вот народ, как лев и как львица встает. Не видно бедствий в Иакове и незаметно несчастья, волшебства в нем. Трубный царский звук у него. А Израиль переходил из одного бедствия в другое. Колдовство и бога Рамона носили. А Бог говорит, я не вижу этого. Точно так. Почему они получили право? Потому что 15 сыновей – это как раз праздник опресноков, 15-й день. Получая оправдание даром. 20 рабов. И прежде чем я буду говорить о 20 рабах в 15-й день, народ Божий пришел в пустыню Син, и Бог впервые в этот 15-й день дал им там манну. Впервые манна упала именно в 15-й день, они пришли, написано, в пустыню Син. И народ начал плакать и роптать, и говорить, нет хлеба, мы голодаем, нет мяса. И Бог сказал, будете есть мясо, вечером, утром будете есть хлеб. И с этого времени манна 40 лет не прекращалась, падала, и люди собирали ее, ели. Вы видите, опять даровое оправдание, жизнь, подаренная даром. Иисус сказал, я есть им жизнь. Этот хлеб, эта манна была Иисусом, которым они жили. Она им была дана даром, несмотря на то, что они роптали. Потому что они были, у них была кровь, у них было право. Вы знаете, что у Давида и Иоаннафана в завете, который они заключили, была кровь. Заключать завет друг с другом нужно было перед Богом. Нужно было рассечь животное пополам и пройти, сделать восьмерку посреди этих животных, рассеченных перед Богом, одному и другому. А потом нужно было взять жертвенную чашу с вином, которая являлась чашей завета. И оба человека делали надрез на руке, и кровь того и другого должна была попасть в эту чашу. И потом они должны были выпить из этой чаши. И таким образом заключался завет при жертвенном животном. Поэтому здесь была кровь. И точно так, только потому, что была там кровь, Давид сказал, я окажу милость ради Иоаннафана. То есть право на милость не все люди будут иметь. Не все. А только те, которые имеют завет. Кровный завет. Вступили в завет с Богом. Они потеряли свое царское помазание. Апостол Павел сказал, смотрите, кто как строит. Как эти люди строили? Как строил Иоаннафан? Как строил Мефипосфей? Так и остался хромым. Хромой человек не годен ни для служения, ни воином не может быть, ни священником не может быть. Единственное, что может, есть хлеб. И все. Жить. Я знаю, что будут такие люди с великим и вечным позором. Апостол Павел сказал: не судите никто никак. Придет день, который осветит все скрытое во мраке, и тогда каждому будет похвала. Одним будет вечная хвала, другим вечный позор. Эти хромые ноги были вечным позором. Он ел за царским столом. Да, у него были 15 сыновей рабами и другие 20 рабов, которые тоже говорят о даровом спасении. Иосиф продан был за 20 серебряников. Поступающие в исчисление, то есть в исчисление поступали люди после 20 лет. До 20 лет им не вменялся грех. После 20 лет вменялся грех. И как только грех начинал вменяться, они поступали в исчисление и должны были заплатить цену серебра за свое исчисление. И эта цена серебра была ценою крови. Не тленным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни, но драгоценную кровью чистого и непорочного агнца. Это серебро человека, вступающего в исчисление в 20 лет, свидетельствовало об искуплении. Искупительная жертва, опять кровь. 20 серебряников, которые заплатили за жизнь Иосифа. Жизнь его оценили в 20 серебряников. Иосиф – прообраз церкви, невесты Иисуса Христа. Оценили эту жизнь в 20 серебряников. Он должен был умереть. Они взяли и измазали его разноцветную одежду кровью животного и принесли отцу своему, показали. И отец долго плакал. Это была цена, здесь показана цена, эти 20 рабов. Говорят о том же, что и 15 сыновей, даровое искупление. И теперь он говорит: приходи, не бойся, ты будешь его иметь. То есть здесь говорится о категории людей, которые будут иметь право на милость. Не все испытанные выдержат это испытание. У некоторых и строение сгорит, и дело сгорит, и сами они сгорят. Только те люди, которые были благочестивыми, будут иметь право выхваченными быть, выхваченными как головня из огня. Еще раз повторяю, только те люди будут иметь право на даровое спасение, у которых строение разрушится, и они будут выхвачены, как головня из огня, которые, будучи чистыми и святыми, хотя и следовали за человеком непомазанным, потерявшим помазание, но не злословили и не поносили помазанников Господних, которые в это же время находились в поношении у человека, за которым они следуют. Очень сложно. За это они имеют право на милость. Очень сложно следовать за пастором, который говорит и проклинает этого помазанника, следовать за ним и не проклинать другого помазанника. Очень сложно. И вы говорите: как я могу знать? Если вы захотите узнать, этот помазанник от Бога или нет, то вы узнаете. Если хотите узнать, никогда не верьте пустому слуху. Пустой слух – это когда вам пришли и сказали: я это знаю, я лично видел. Никогда не верьте тому, что видел кто-то другой, пока не увидите сами. Пока не услышите сами. Никогда не принимайте худой молвы, пока не услышите сами. И какая вам разница, кто там да что? Если вы не уверены и не знаете, лучше положите перст на ваши уста и скажите: я боюсь Бога, я не знаю. А вдруг этот человек окажется не тем, чем вы его выдаете? И чем тогда я искуплю мою вину? Тогда я должен буду просто пойти в смерть. Тогда не только сгорит мое строение, и сам я сгорю в этом огне. Потому что я бросил тень на полномочных Бога Всевышнего. Поэтому право на милость сегодня предлагается Богом. Есть много категорий людей. Видите, следование, надо платить цену. Чтобы следовать за Саулом, не надо платить цены. Но чтобы следовать за Давидом, надо заплатить цену. Надо отрешиться от монополии религиозной, которая пытается иметь власть. Мы, говорит, его отлучили. Странные люди, я их в глаза не видел, никогда вместе с ними не был. Как я могу отлучить? Ну как я могу отлучать церкви и пасторов? Каким образом? Кто я такой? Кто дал мне на это право? Они с какой-то отлучают легкостью. Мы его отлучили. Отлучать можно только в своей церкви, своих членов. Только. Но никак невозможно отлучать пасторов других церквей, да еще с целым собранием. И в то же время говорят: мы не проклинаем, а что вы делаете? Чем вы занимаетесь? Однажды придет Божий суд и Божий свет, и осветит все скрытое во мраке. Это, говорит, ставленник Антихриста. Они даже не знают, что ставленник Антихриста отличается тем, что он не будет подвергаться клевете, о нем не будут говорить плохо никогда, о нем будут дивиться все и удивляться его высокому нравственному совершенству. У него будет монополия, он будет входить в эту монополию. О нем будут говорить святой человек, пришедший от Бога. А истина будет находиться в попрании. Этого они не могут по Писанию узреть. И поэтому Дух Святой сегодня призывает нас к осторожности. Мы не всегда и не все можем понимать, что говорит Господь. И не пытайтесь понимать все. Мы будем понимать тогда, когда Бог откроет наш разум к разумению Писания. Мы должны выяснить вначале не то, что говорит человек, а кем двигается и кем движим этот человек. Дух Святой движет им или дух обольщения движет им. Бесы бесов не будут изгонять. Вы знаете, как бесы устраивают концерты, изгнание бесов? Падают, пускают пену. Все, изгнали. Нет, беса так не изгонишь. Вы думаете, что если человек срыгнул, это уже беса изгнали? Нет, конечно. Недавно одна сестра дала кассету. Прослушайте, то вот я сказала, это не от Бога. Она мне сказали, как ты могла сказать, это от Бога? Человек попадает в катастрофу, и ангел Божий начинает водить его, показывая ему рай, ад, категории всех людей. Думаю, вот бедные люди живут столько на земле, не знают, как откровения высокие испытать. Да скажи кому-нибудь, пусть тебе дубинкой по голове огреет, и попадешь сразу в рай или в ад. Попадает в катастрофу, и сразу вот у него откровение, там инфаркт пережил, и откровение, был на небесах, в аду возвратился, и начинает говорить о кольцах каких-то, не одевайте кольца, там то, думаю, что какой-то маразм. И люди вместо того, чтобы проникать в Писание, что Бог не будет так говорить. Одна сестра звонит мне, к нашему пастору приходит апостол Павел и учит его. Я говорю, это демон приходит к вашему пастору, бойтесь такого пастора. Бог не будет посылать мертвых людей, у него есть живые Павлы на земле. Он Бог живых. Я не знаю ни одного места и случая в Священном Писании, чтобы кому-либо из святых пришел умерший святой и учил его. Не знаю. Только к Саулу пришел Самуил. Это единственное место. Но это не был Самуил. Это был дух дьявола, который принял облик Самуила. Никак волшебница не могла вызвать дух Самуила. Дух Самуила не находился в преисподней. Это ложь. Дух Самуила находился на лоне Авраамовом. Потому что Авраам раньше был Самуила. А уже тогда было лоно Авраамова. И Христос, говоря притчу о богаче и Лазаре, сказал, оттуда не переходят сюда и отсюда туда, и между нами великая пропасть. Каким образом волшебница могла попасть на лоно Авраамова, и каким образом Самуил мог солгать, что завтра ты и сыновья твои будете со мною в преисподней? Она вызвала из преисподней Самуила. И вот богословы, теологи, да, до Христа все души праведных и грешников были вместе, а после Христа разделились. Ложь. Согласно Писанию, они никогда не были вместе. Никогда. Лоно Авраамова было до Христа, до пришествия его в мир. И до Христа уже богач был в аду, а лоно Авраамова было... Авраам был там уже господином. И Лазарь, попав на лоно Авраамова в притче, где Христос говорит, наслаждался, ангелы понесли его на лоно Авраамова. Произошел диалог между Авраамом и богачом, тоже сын Авраама. И Лазарь сын Авраама, и тот богач сын Авраама. Оба его сыновья. И он говорит, отец мой, отче Аврааме, пошли моего брата Лазаря ко мне. Ха! Брата твоего Лазаря. А что ты думал о своем брате Лазаре, когда ты каждый день пиршествовал блистательно, а он там лежал в дверях, и псы лизали его раны? Он был беден, и ты никогда не подумал помочь ему? А ты пиры устраивал? Он погиб только за то, что каждый день пиршествовал блистательно. У него не было блуда, он отдавал десятину, у него не было других грехов. Он каждый день пиршествовал блистательно. Берегитесь! В последнее время именно сатана увлечет людей именно таким путем, что они будут увлекаться пищей, объедением, пьянством и заботами житейскими. Это увлечет людей. И сегодня проповедники успеха именно об этом и говорят. Сейте больше, и вы получите больше. И они получают для того, чтобы жить и роскошествовать. праведники живут не видимым, а невидимым. Их пища и питье – исполнение воли Божией. И все то, что они имеют, они обращают в невидимое богатство, отдают Господу. И поэтому сердце их там лежит. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше. Я обращал, очень многие люди попадают в заблуждение по той простой причине, что большинство своих сокровищ, денег переводят в свои любимые места. Если они отдают больше своих денег своим детям, нежели Богу, то значит их сокровище будет в их детях, не в Боге. Если они отдают куда-то в другую деноминацию, они даже будут видеть, что эта деноминация заблуждается, но они не смогут выйти оттуда. Сокровище отдано туда. Тысячи, десятки тысяч туда пожертвованы, они не смогут выйти. Поэтому нужно правильно сеять. Очень опасно сеять в такие структуры, которые не возвратят вам ничего. Мало того, увлекут вас в бездну. Демократические структуры, они идут прямо в смерть, прямо в ад. У них нет другого пути. Но Бог дает победу в этих структурах святым своим и зовет их: выйдите из Вавилона, выходите из Вавилона, не следуйте за такими проповедниками и за такими монополиями, которые отвергают истину и которые гоняются за истиной и объявляют ее преступной. Эта глава сегодня нам показала милость Божию, что право на нее будут иметь не все, а только сторонники Иоаннафана, то есть его племя, его род. Хотя сам он умер, но здесь Бог показывает, что сын его – это то же, что и он, образно. Он спасение имел, и не больше. Он ел за столом царя. Он мог видеть и был хром. Он видел теперь, кто такой Давид, которого когда-то гнал его дед. Но ради Иоаннафана ему была дана милость. Я часто молюсь о тех людях, которые не являются конкретными членами поместной церкви, но являются членами Церкви Христовой. И иногда спрашивают: мы можем не называть свое имя, могли бы вы дать совет или помолиться, мы не принадлежим вашей церкви. Я всегда им говорю: вы принадлежите к Церкви Христовой, вы любите Иисуса, да, в таком случае я ваш слуга, я готов дать вам совет и готов молиться с вами. И они мне говорят: мы живем вашими кассетами, мы любим вас, мы благословляем вас, но мы не можем оставить эту общину по определенным условиям. И я никогда не спрашиваю, а какие это условия? Я никогда не спрашиваю. Я знаю, что именно иногда их молитвы и их благословение сопротивляются с тем проклятием. Потому что они часть той структуры, которая нас проклинает, и с этой же структуры исходит и благословение. И это благословение дает нам возможность укрываться в трущобах и пещерах земли, чтобы нас не убили. Бог умеет хранить своих людей, которые умеют следовать за царским помазанием. И однажды, когда вы следуете за ним, вы будете иметь его. Итак, сегодня Дух Святой показал нам в этой главе удивительные вещи. Я не буду начинать следующую главу, потому что в каждой главе Дух Святой сосредотачивает определенную мысль. Сейчас мы встанем и споем твердое. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, когда Иисус был крещен огнем, какое знамение в крещении огнем? Иоанн сказал, Иоанн Креститель, глашатай жениха, величайший пророк Ветхого Завета: я крещу вас водою, а идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Это не одно и то же, это три крещения, так как мы имеем три воли Божией, три категории, три состояния: благая, угодная и совершенная. То для того, чтобы войти в каждую волю, чтобы обладать ей, исполнить волю Божию, нам нужно крещение. Для того, чтобы исполнить благую волю, нам нужно водное крещение. Благая воля исполняется в том, то, что мы принимаем оправдание даром. Каким образом мы можем засвидетельствовать, что мы приняли оправдание даром? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вы видите, что водное крещение – это не принятие Духа Святого. Это принятие спасения. Я принял спасение и запечатлел его крещением водою, где Бог вступает со мною в завет. Я знаю учение так называемых баптистов, которые говорят,
Мы получаем Духа Святого при крещении водою, при покаянии. При покаянии, господа баптисты, вы получаете спасение, точно так, как и православные, пятидесятники и все. При покаянии вы не получаете Дух Святой. Дух Святой не нужен вам в данной ситуации, вам нужно спасение. О каком Духе Святом может быть речь? Вам нужно спасение. Разумеется, Дух Святой участвует в вашем спасении, но это не Дух Святой. Вы получаете спасение. А спасенным теперь нужен Дух Святой, чтобы войти в угодную волю. Вы вошли в благую волю, вы приняли оправдание, оставили мир и пришли к Богу. И запечатлели свое спасение крещением. Еще раз говорю, место Священного Писания, которое опровергнет все баптистские выкладки, что они получают крещение Духом Святым или Дух Святой при водном крещении. Слово Божие говорит, еще раз повторяю, у Матфея написано, у Луки, у Марка, покайтесь и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. Видите, потом получите дар Святого Духа, когда креститесь. То есть вы не можете говорить, я знаю людей, которые до водного крещения получают крещение Духом Святым. Это говорит о том, что опоздали с крещением водою. Надо было им преподать раньше. Но здесь говорится, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Не Дух Святой получит, а спасен будет. Теперь крещение – это оружие. Крещение – это дверь в волю угодную, в волю благую, в волю совершенную. Крещение Духом Святым – это дверь в угодную волю, это оружие, которое вы можете разрушать дела дьявола. Но многие крещенные Духом Святым со знамением иных языков не пользуются этим оружием. У них есть огнестрельное оружие, и они выходят на врага опять с ножом. Иногда пугают его этим оружием, достанут, а враг не боится, потому что они ни разу в него не стреляли из этого оружия. Они даже не знают, как стрелять. А многие, когда начинают стрелять, в себя стреляют. Любой говорящий на ином языке, но сквернословящий, в себя стреляет. Это обоюдоострый меч. Будьте очень осторожны. Вы убьете себя гораздо скорее, чем любой некрещенный. Если вы можете встать и тут же проявлять свою ветхую натуру и природу, то лучше не говорите на ином языке. Я учу всегда, не говорите на ином языке, если вы согрешили и в грехе. Покайтесь в грехе, и тогда начинайте говорить на ином языке. Вначале должно пройти покаяние. Крещение Духом Святым – это оружие, это дверь в угодную волю, в которой мы одерживаем победу над своей душою. Здесь душа замолкает. И крещение огнем дается нам для того, чтобы войти в волю совершенную. Крещение огнем дается с этой целью. Теперь здесь вопрос. Какие признаки или когда Иисус был крещен огнем? Когда у него это произошло? Какие признаки крещения огнем? Признаки крещения огнем, когда вы можете наступать на демонов. Вы не можете наступить на демона, пока ветхая природа не распята. Вы будете говорить, «Сатана, во имя Иисуса, я запрещаю тебе». Он плюнет вам в лицо и будет смеяться с вас. Как же вы можете ему запрещать, если ваша нераспятая душа – первая скрипка в его оркестре? Он говорит, ты мне запрещаешь? Сейчас я сыграю мой оркестр, и ты будешь моим солистом. И этот человек сразу, да ты замолчишь, ты меня уже достала. Иногда приходит ко мне вот так вот бледнеет и говорит, брат Аркадий, она меня уже достала, жене или жена мужа, он меня уже достал, я уже больше не могу. И потом я их слышу, как они, «О, во имя Иисуса Христа, сатана, я тебе запрещаю». Думаете ли вы, что сатана слушает таких людей или повинуется им? Невозможно побеждать дьявола вне, если вы его не победили в себе. Поэтому нужно учение, которое поможет вам умереть для ветхой природы. Ветхая природа проявляется через генетический код. Никто не может уничтожить свою ветхую природу прежде, нежели не отречется от суетной жизни, переданной от отцов. И Бог потом испытает, как вы отреклись. Он обязательно испытает, и обязательно в вашем роду найдется то, что Слово Божие сказало, и враги человеку домашние его. И оно посмотрит, вы пойдете за помазанником Господним, или за своим родом, или за своим другом. Поэтому, когда Иисус наступал на демонические силы, это говорит о том, что Он был крещен огнем и пользовался этим. Когда вы будете наступать на демонические силы, это говорит, что вы крещены, что вы можете входить в совершенную волю Божию. Когда у Иисуса это произошло? Вы помните, что до 30 лет Иисус ничего не делал, то есть в смысле не наступал на дьявола. Когда он принял крещение водою, Дух Святой в телесном виде, как голубь, сошел на него, и Иоанн засвидетельствовал, что это Сын Божий, это Агнец. И сразу же Дух Святой повел его в пустыню для искушения от дьявола. В пустыне Иисус победил дьявола. И эту победу он одержал именно потому, он победил его, что он принял крещение огнем. Он принял здесь крещение Духом Святым, но когда он пошел в пустыню и боролся с дьяволом, ему нужно было крещение огнем, чтобы победить. Когда он принял крещение огнем? Вы знаете, что такое огонь? Вы знаете, что такое крещение? Вы знаете, что это слово называется тоже огнем? Это огневые слова. И когда вы погружаетесь в это слово, вы креститесь огнем. Если вы пребудете в слове моем, и слова мои в вас пребудут, все, чего не попросите, будет вам. Наспи ты Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Это огонь. Вы принимаете власть Небесного Отца через Иисуса Христа, потому что Слово Божие начинает вас жить. И вы побеждаете дьявола, и возвратился Иисус в силе Духа. И разнеслась молва по всей окрестной стране. Когда? Когда он победил дьявола. Он не мог победить дьявола без царского помазания. Без крещения огнем. Это помазание. Это оружие. Но не все им пользуются. Получают помазание, но не пользуются. Некоторые так и не доходят до помазания, а некоторые, получив, теряют его. Поэтому крещение огнем – это власть над демоническим миром. Крещение Духом Святым – это власть над своей душою. Крещение водою – это власть, которая дает вам право на спасение и отделяет вас от мира. Вы все еще такой же. Душа у вас вся та же, но вы внешне изменяетесь, потому что вы принимаете спасение, и Бог ложит на вас свою печать. Печать первого достоинства, первого порядка, потом последует вторая, потом последует третья. Не все доходят до тройственной печати. Разбойник на кресте, ему не нужно было водное крещение, то есть оно ему нужно было, но так как он был на кресте, Бог не потребовал этого с него. Нужна была вера, кто будет веровать? И крестится, спасен будет. Так как он был на кресте, то он сказал, ныне же будешь со мною в раю, царство он не получил. Поэтому крещение огнем – это власть над демоническим миром, который мы получаем после того, когда победим нашу плоть. Как только вы победите свою плоть, вы получите крещение огнем. Как оно берется? Любое крещение – дар Божий. Ни крещение водою, ни крещение Духом Святым, ни крещение огнем не вымаливается и не заслуживается, а принимается даром по благодати. Надо просто знать и уметь принимать, уметь пить. Взять, кто жаждет, иди ко мне и пей, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, сие сказал он о духе, которого имели, должны были принять верующие в него, ибо еще ни на кого на них не сходил Дух Святой. Видите, они уже были рождены, они приняли спасение, но Дух Святой еще не имели. И я удивляюсь, каким образом имеют его баптисты или другие конфессии, которые говорят, мы его имеем при покаянии. Ученики уже покаялись, они его не имели. Они его имели только в день Пятидесятницы, когда он сошел на них. И когда Павел прошел в верхние страны, пришел в город Ефес, он сразу заметил там что-то не в порядке. Он увидел, что нету Духа Святого, а они были спасены. Он сказал... Они ученики были, он сказал, приняли ли вы Духа Святого уверовавши? Они говорят, да мы и не слышали о нем. Правда, те времена не слышали, а баптисты очень много слышали о Духе Святом. Но Бог не вменяет им в грех, потому что они отвергают то, чего не знают. Они говорят, мы не отвергаем Дух Святой, мы не принимаем того Духа, который у пятидесятников. Нам нужна Пятидесятница, не деноминация, а именно крещение Духом Святым, так же, как было в Первоапостольской Церкви. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Все те, которые отвергают крещение Духом Святым. А многие не имеют никакого познания крещения огнем, говоря, это одно и то же. То есть пятидесятники ничем не отличаются от баптистов, когда говорят, крещение Духом Святым и огнем – это одно и то же. Потому что те говорят, крещение водой и Духом Святым – одно и то же. Чем вы отличаетесь друг от друга? Ничем. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Я уже говорил недавно из большой церкви, здесь, на том побережье, человек 800 церков. Пастор пятидесятников объяснял точно по такой записке, что такое водное крещение, то есть огненное крещение. Он сказал, один брат в собрании испортил воздух, а свалили на другого. Вот это и есть водное крещение. Он, значит, пережил вот такой позор, это было водное крещение. То есть крещение огнем это было. Он пережил, то есть испытание такое, его обвинили в том, в чем он не виноват. И этот брат, когда мне рассказывал, я вообще такому чудовищному маразму был потрясен, удивлен. Думаю, если это пастор 800 человек, он объявляет, что такое крещение огнем. Что тогда говорить о том человеке? Ко мне подошел один молодой человек, говорит, я огненное крещение сегодня пережил. Как ты его пережил? Я спускался, и соседка вышла совершенно обнаженная, говорит, здравствуй. Я ей сказал здравствуй, но не зашел к ней. Меня всего жаром обдало. Он огненное крещение пережил. Вы понимаете, что огненное крещение – это не огненное испытание. Огненное крещение – это оружие, которое вы получаете, это радость, это власть. Когда вы узнаете, что вы имеете власть, разве это испытание для вас? Разве это скорбь, когда вы узнаете, что вы на аспида и василиска наступать будете, льва и дракона будете попирать? Разве это голая женщина или воздух испортил? Что за глупость среди христианства? Почему не знают истину? Почему она не проповедуется? Но зато они хорошо проповедуют, кого можно приветствовать и кого нельзя. Они отлучают целыми церквами. Буквально. Нет, мы молимся о людях заблудших. Я когда смотрю на ложную харизматию на лица, я смотрю искренние лица. Калинка-малинка, в саду ягода, калинка моя. Денежка, куда котишься, в карман Богу попадешь, не воротишься. Сбор ведут. Я понимаю, но я вижу, они это делают искренно. Здесь дело в вождях. Они идут за слепыми, идут за людьми, которые потеряли помазание. Поэтому крещение огнем – это власть над демоническим миром. Это как раз то, о чем мы говорим. Царское помазание. Вопросов больше нет. Но у нас еще есть время для того, чтобы прославить Господа. Давайте встанем, споем. Господь моя сила, моя победа, моя песня, моя...